«Радио Свобода» и еще о песнях, авторских песнях.
О, наконец, я верился в дом, где она 100 лет мечтала о нем.
В рубрике «Мои любимые пластинки» московская актриса и певица Оксана Мысина.
Я сейчас держу гитару в руках. Это было мое спасение, когда я мечтала стать актрисой, а еще совершенно не понимала, что делать с этими руками, ногами, голосом управлять. Когда я брала гитару, мне было яснее, я могла через песни себя выразить. Я тогда заведовала канатным цехом в театре у Списивцева. В подвале театра был такой закуток, там у меня были мешки с канатами из разных спектаклей. Я должна была поджигать концы этих канатов, надо следить за тем, чтобы они были в порядке. То развязывается канат, и артисты падают все. У меня было так, когда я играла Достоевского у Гинкаса. Даже 2 раза я падала с большой высоты. 1 раз, говорят, подпилили канат, но это не подтвердились данные. Я вообще люблю поджигать. Я себе ночами сидела до последней электрички. Приду из Гнесинского училища, я в Рокко перепела. Гнесинку я тянула, потому что надо было закончить. Я люблю музыку, но театр перетянул тогда все мои мозги. А еще я отвечала за то, чтобы протирать стулья в зрительном зале. И 1 раз я их не протерла, и меня выгнали из театра. Причем я тогда уже играла главную роль в рок-опере. Рок-опера называлась «Садко». Я пела «Птицу Феникс». Вспоминаю свои острые коленки. Я играла в очень короткой юбке, и вот эти мои длиннющие ноги, они поражали воображение публики. Я это чувствовала в зале так. Был такой звук. На рок-оперу стояли люди ночью, записывались, жгли костры, попасть было невозможно. Это была первая рок-опера в Москве. Это еще до юного. Я вот, 83-й год. И однажды пришла педагог из Гнесинки. И меня застукали. Педагог по музлитературе, серьезная дама, увидела меня в таком жутком роковом виде, лохматую, все. И меня вызвали на худсовет. Сказали, что же вы так нас подводите, занимаетесь всякой дрянью, в подвале, в каком-то, стыдно же, как вы могли. У вас сестра Марина Мысина, такая знаменитая у нас студентка, вы должны соответствовать. А я стою, слушаю их и думаю, надо что-то сделать. И я сделала так, что у меня слезы полились градом. Я сказала, если вы хотите, чтобы я ушла из театра, то я умру. Была пауза, а потом сказали, ладно, идите уже, идите. Был такой случай, когда я в колонном зале Дома Союза пришла после Гнесинки, а там был назначен концерт Списивцева, его театра. Но оказалось, что была накладка и был спектакль в это время, и некому было выступить на этом концерте. И он взял меня одну, сказал какие-то предварительные слова, я вышла в короткой юбке с гитарой и пела 45 минут, а потом еще меня вызывали, и слышал, у меня не было ни волнения, ни трепета. Я просто ловила кайф. Хороший зал. Много народа, 1000 человек сидит. Колонны какие-то. Пела я, в первую очередь, Акуджаву. В то время это был такой глоток правды настоящего. Ты же меня, Алла Пугачева. Прости, Господи.
Я клянусь, что эта любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви?
Мой первый спектакль, дорогая Елена Сергеевна, где я играла училку, дорогую Елену Сергеевну. Это было открытие театра на Спартаковской площади. Мы закончили Щепкинское училище, из курса из нашего был образован театр. Там в первом акте был такой замечательный день рождения. Все поют такую джаву, все танцуют вальс. Потом ломается стол пополам и начинается тайна вечери. Все красятся красками и начинается сцена пытки учителя 12, да, этих самых. Небытовая история разворачивается. И пришел на премьеру Влад Шалович. Мы не спавшие несколько ночей подряд сыграли эту премьеру. Я ничего не помню, как это все было. Нет, я помню. Перед самым началом у нас был из Сибири парень, он и сейчас заслуженный артист, Серега Пенегин. Он сказал, ребята, надо выпить перед началом. Кто-то ему прислал самогон с родины. И он говорит, полглоточка. И я помню, что я пригубила, и дальше мне выходить на сцену, я ничего не понимаю, у меня все поплыло. Я пьяная до такой степени, что у меня ничего не вяжется, у меня круги перед глазами. Я сама себе говорю, никогда больше, никогда я даже не попробую ничего перед выходом на сцену. Что было после спектакля? В фойе сидел Акуджава на стуле, и меня поставили прямо напротив него, как на лобное место. Я стою с распущенными волосами, в мокром платье, и всучили мне гитару, и я им ему пела. Он сидит и курит, а я долго пела ему его песни. Он ничего не сказал, но он прекрасно курил, и мне было очень хорошо.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня.
Я музыку не пишу. В основном пишут мои ребята. Мой гитарист Серега Щетинин и Дима Ершов. Мне, в конце концов, захотелось с собой немножко поговорить. Войти с собой в диалог. Это такая радость безумная. Потому что там я абсолютно свободна, безответственная, никому ничего не должна. Хочу, пишу. Возникает какая-то идея. Среди ночи могу встать, полбокала вина, налить себе. И возникает первая строчка, а иногда просто рождается стихотворением. Я это не называю даже стихотворениями. Это какие-то тексты такие роковые. Одна за другой. И очень часто были такие моменты совпадений странных, когда мой музыкант звонит мне под утро, но это называется под утро, так, час, два часа, когда они просыпаются, говорит, послушай, и наигрывает на гитаре, и выясняется, что это абсолютно ложится на то, что я ночью написала. Сейчас я немножко забросила своих музыкантов, потому что у меня бурно идут дела в театре, но сейчас конец сезона, и мы планируем в мае опять собраться, на майских праздниках все поедут на огороды, а я к своим музыкантам побегу. И надеюсь, что мы опять что-то новое выкрутим. Время так поменялось, потрясающим образом за последние 3-4 месяца. Это же такое счастье. Мы вышли на улицы, мы заявили, что нам не нравится многое из того, что происходит. Мы не в единственном числе, а нас много, нас тысячи-тысячи людей. Я уверена, что это все будет продолжаться. Нужны новые вещи сейчас. Это такой момент. Со старыми вещами тут уже не прокатишь. Я не работаю с большими компаниями. Я пообщалась с этими людьми, глубоко их мышление мне чуждо. И я просто разворачивалась и уходила, говорила «До свидания». Просто люди говорят откровенно. Так, понимаете, мы музыкой не интересуемся вообще. Нам вот сколько вы будете зарабатывать, вот как мы будем на этом, вот сколько вы вложите в рекламу, вот так вот оно и будет. Мне просто даже не хотелось в эти руки отдавать свои песни. Если кто-то появится, кому захочется, ну вот не стыдно будет человеком просто посидеть, чтобы он послушал, отреагировал как-то. Ну и время сейчас такое, сейчас в магазинах на самом деле уже ничего не продается практически. Хотя вот в Америке закрыли практически все магазины. В Лос-Анджелесе остался один магазин музыкальный. Шикарный, огромный. Ровный один. Все закрыли. И столько людей. Мы порадовались в этом году. Были там. Очень много всегда покупаем, потому что думаем, господи, а вдруг вообще все закроется, вообще уже альбомы не увидишь живым.
Недопитый тобой глоток, невозможно приятен, опасен, как украден из клумбы цветок. Он особенно ярок и красен. Прикасаюсь губами я там, где губ тепло не остыло, мне счастливая выпала масть. Не влачиться с тобою уныло, влагу, как слезы, глотаю. До боли секунды считаю, и серпом замахнувшись луна, мне радость одну обещает. До боли секунды считаю, и серпом замахнувшись луна, мне радость одну обещает.
Лет 10 назад я обнаружила, что на кладбище, где лежит Мейерхольд, на Донском кладбище, он ведь лежит в общей могиле, номер 3, и там еще около 5000 человек расстрелянных лежал. И только кое-кто из этих людей идентифицированы. Нету даже таблички. В этом городе, в этом мире, есть люди, которые пишут о нем диссертации, выстраивают всю свою карьеру на основе его методологии. Есть центр Мейерхольда, который столько лет успешно работает. Никому не пришло в голову, что кости этого живого человека, замоченного пытками, у униженного в застенках, тыкали ему под ногти иглы, заставляли его признаться, что он английский шпион. До сих пор он не оплакан, не погребен по-людски. Я написала об этом в журнал «Театрал». Я рассказала об этом в одном из интервью. Я написала сама письмо открытое. Обращаюсь сейчас к людям, которым не все равно. Я бы очень хотела, чтобы мы придумали какую-то акцию. Пусть это будет еще какое-то белое кольцо вокруг Донского монастыря, где вот совершилось это убийство. Надо сделать памятник. Надо нам оплакать этого потрясающего человека, этого художника. Из всех 5000, которые там лежат. Сейчас такое время, когда мы все болеем за несправедливость. Я и в центре Мирхольда говорила с людьми, которые там возглавляли. На меня смотрели, как будто я с башни упала. Я с этими людьми больше не здороваюсь. У нас очень много связано с тем, что было в Чехословакии, когда Вацлав Гавел пришел, мыслящий человек, писатель, художник. Он настолько все зарядил атмосферой, когда все стало ясно, где белое, где черное. И люди стали, наконец, различать и не путать. У них была возможность принять эту боль, покаяться и пойти дальше. Пока мы идем по поверхности, те, кто сейчас управляет страной, до сих пор пытаются людей запутать, грубо говоря, просто запутать мозги. Люди перестают отличать здоровое от больного, человеческое от лжи. И пока эти критерии не будут сформированы заново, мы не сможем считать, что мы живем. И ты знаешь, кто мне рассказал, что он там лежит? Джон, американец, который знал, в какой могиле лежит Мирхольд. Молодые ребята, они сейчас первый раз слушают такой джаут, я пою с открытыми глазами. Говорят, мы эти песни не знали, они такие хорошие, они потрясающие. Сейчас это возвращается. И тоже с Новой Москвой. Это возвращение надежды через его песни. Они чистые, освежающие, как свежий воздух.
Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще был не разменен мой первый золотой, пылали розы, гордые собою.
Московская актриса и певица Оксана Мысина в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записал Александр Смирнов.